Добрый вечер. С вами продолжаем наши занятия по книге Мсилат Йешарим. Мы пришли к главе 16. Она называется «О просветленности». Бабиюр Мидата Таара. Напомним, где мы находимся. С вами уже поднялись ступенька за ступенькой. Очень-очень высоко. Мы прошли первый уровень, первый этаж построения праведности человека, уровня под названием цадик, праведник. И сейчас мы уже забрались на второй этаж, где тоже есть несколько комнат. И выясняем снова ступеньку, со ступень за ступенью подъем человека к его совершенству, к цели его творения в этом мире. До этого мы на этом этаже, который называется этаж хасида, человека благочестивого, на этом этаже мы с вами разобрали первую ступень. Это ступень воздержанности, ограниченности, отрешенности. Его называют по-простому пришут. Эта ступень соответствует какой на уровне, на этаже более низком, на уровне праведности? Зирут, осторожности. Мы теперь должны перейти к следующей ступени. Какая она должна быть? К чему она должна соответствовать? Зрезут, расторопности. Но почему-то мы видим о том, что порядок не такой. И мы сейчас с вами будем разбирать главу 16, как мы сказали, о просветленности. Бабиюр Мидата Таара. Таара, она находится посередине. Она соответствует Накиют. Накиют, чистота, а над ней Таара. А над ней Таара. Почему это так? Это отдельный вопрос, очень-очень глубокий. Мы его касаться не будем, но просто надо знать о том, что после качества, после ступени воздержанности, воздержания, отрешенности, должна идти следующая ступень, которая соответствует зрезуту, проворности, расторопности под названием хасидут. Но мы ее будем учить через несколько занятий. А сейчас мы будем заниматься Мидата Таара, степени просветленности. Как вы понимаете, перевод на русский язык, он мало что нам дает. И переводчик всегда должен исхитриться, чтобы как-то перевести это так, чтобы было хоть какое-то минимальное соответствие. Понятие Таара мы поймем уже из содержания того, что мы будем учить. А по-простому перевод Таара – это чистота. Но только мы уже использовали это в слове «некиют». Это было перед этим, была ступенька третья у нас, она была на кию чистота. Поэтому тут уже не подходит снова употреблять это же слово на русском языке, поэтому перевели просветленность. Лучше всего, конечно, пользоваться оригинальным термином «таара», «таара». Что она содержит? Что это такое? Говорит Рамхаль так. Просветленность – это исправление сердца и мысли. И об этом просил Давид в псалмах своих. Сердце просветленное сотвори мне, всесильный. Лев тагор барали элоки. Как хочется, чтобы сердце у нас оно было чистое, просветленное. Что оно означает? Оно означает, что должно быть в каждом деянии человека должно быть исправленное сердце и мысли. Ну, объясни вначале, что имеется в виду, отсюда и дальше, может быть, поймем это более глубже и расширим. Человек живет в этом мире, он знает о том, что нужно от плохого уберегаться и к хорошему стремиться. Что поможет ему уберечься от зла? Повеление, не делай. Что будет его подталкивать к добру? Повеление, делай. Все очень просто. Это была ступень осторожности и расторопности. За ней следовала ступенька чистоты, когда мы выяснили о том, что то же самое деяние не делай, оказывается, состоит из многих составляющих, там есть много-много тонкостей. И в каждой из них должны быть, мы должны быть чисты. То же самое и в проворности, в расторопности, когда мы делаем мицву делай, нам тоже нужно разобраться. Там тоже много составляющих есть, чтобы всех их выполнить и не пропустить что-либо. И это должно быть чисто. Итак, человек живет в этом мире согласно повелениям Творца. Все здорово, прекрасно, очень хорошо, хорошо живет. И ему действительно удается это не сделать, а это да сделать. Как он это добивается деянием своим. Сказано, не кради, не крадет. Сказано, пойди навести бабушку. Пошел навести бабушку. Но при этом, мы видим о том, что тело действительно полностью соответствует тому, что Творец повелевает. Но человек, скажите, это только тело. Мы уже так много раз говорили о том, что человек состоит из трех этажей. Снова мы почему-то прицепились к этажам. Ну, пусть будет уже. Есть у нас тело, есть у нас внутренняя часть, душевная, словно мы ее всегда связываем с сердцем, наши эмоции, наши человеческие качества. И есть человеческий разум, интеллект там наверху. Когда мы видим о том, что мы тут не нарушили, а тут сделали мицву, все прекрасно, очень хорошо, тело, оно оказалось послушным. Но при этом, что происходит у нас в самом сердце? В намерении человека, в его эмоциях. Что происходит в его понимании, сознании деяния своей самой мицвы? Как видите, на уровне праведности достаточно, чтобы мы выполнили эту мицву и выполнили ее чисто. На уровне хасида этого недостаточно. Человек должен делать это с просветленностью, то есть с чистотой сердца и мысли. Если мы уже не делаем, то мы это не хотим вообще делать, и при этом у нас не примешивается в этом какое-то желание тела в это. Мы не хотим. У нас сила духа, сила разума настолько сильна, что она единственная, что контролирует это деяние, а не примешано никакое еще дуновение физиологии нашей. То же самое и в мыслях, в намерениях, которые есть. Мы видим о том, что просветленность, как говорит нам Рамхаль, это исправление сердца и мысли. Человек должен все выполнять с намерением, с сердцем. Я надеюсь, что каждый из вас уже чувствует, что мы подобрались к очень интересной теме самой по себе. Почему? Потому что вы наверняка слышали основы теории скрытого иудаизма, который гласит о том, что надо быть евреем в сердце. И вообще в сердце хорошо быть евреем. Не надо чего делать, надо быть им. А я еврей в сердце, что получше вашего. Сколько раз мы это слышали? И теория эта, она хорошо звучит, но она совершенно не выдерживает, что называется, никакого бикорет, никакой критики. Человек не может утверждать о том, что он верит в сердце. Вера в сердце, она нужна. Как мы видим, она необыкновенно нужна, она необходима. Без нее, как мы выполним мицву? Но если мы будем только верить, то, увы, смысла и в самом этой вере тоже, увы, нет. Говорит Рамхаль в другой своей книге там. На что подобно исполнение мицвы? Подобно на деяние и содержание. То есть любая мицва, она состоит из двух составляющих. Из самого действия и намерения, которое есть у человека при этом действии. И он уподабливает это канкан, сосуд и вино, яйн, которое есть в этом сосуде. Надеюсь, что каждый из вас знает хорошо из Перке. Вот сказано о том, что не смотри, альтис, ты как бы канкан, или бы маши ешбу, не смотри на сосуд, на то, что видно снаружи, а смотри на содержание этого. Попробуй вино, какое оно вкусное, не смотри о том, что внешняя бутылка, она такая неприглядная, что внутри, так и тут. Он говорит о том, что главное в служении Творцу – это намерение сердца. Это основное. И отношение между деянием и намерением – это, как мы сказали, сосуд и содержание этого сосуда. Сосуд сам по себе без содержания практически бессмысленный. Но вы где-то видели вино без сосуда? Можно быть человеком без тока в сердце? Во-первых, иди знай, если покопаться, что мы только там не найдем в этом сердце. Все, кто говорит, я в сердце, у меня золотое сердце. Давайте сейчас мы покопаемся, проверим, какое там пробы это золото. Увидим, что там даже железа нет. И какие-то отходы могут быть. Поэтому всякие ссылки на скрытый иудаизм, то есть на скрытый, вот я скрытый. Представьте себе, муж приходит говорить, я тебе люблю в сердце. Он говорит, я тебе буду кормить в сердце. Ты мне давай, цветы покупай, ты мне комплименты делай, ты мне то. Что значит я тебя в сердце люблю? У нас сердце это самообман. Это чтобы отмазаться. Все, что есть в сердце, кстати говоря, всегда неизбежно проявляется. Поэтому человек не может говорить о том, что я в сердце добрый. Если ты такой добрый, посмотрим, как твоя доброта, она неизбежно должна где-то пробиться, проявиться. И если я тебя люблю, то и тем более любовь в сердце очень хорошо, необходимо, чтобы она была, но она неизбежно куда-то должна тоже, я знаю, там, проявить себя. Что делать? А если она не проявляется, и уже прошло 15 лет, а он все еще продолжает утверждать, что я тебе в сердце. Я тебе первый раз сказал, больше говорить не буду. Если что-то изменится, тебе сообщу. То это значит, что у него в сердце ничего нету. Полный эгоист. В сердце. Поэтому у нас нет еврея в сердце. Человек, еврей, который хочет быть евреем, должен знать о том, что проявление первое, которое есть, начало всему, это создание сосуда. Это действие. Если нет действия, то туда ничего не попадет. Но с другой стороны, можно сказать о том, что действие, хорошо, я все делаю. А сердце где твое? На базаре осталось. В банке, в деле, с девушками. Я все делаю, все нормально, у меня кипа на голове. Сейчас дойдем до этого. Сосуд есть, но только выставка бутылок. А где вино? Где содержание? Приходит человек, у него есть целый шкаф с корочками от книг. А где же сами книги? Смотрите, скоро я куплю, но пока мне красиво вот так, оно чтобы не портило интерьер. Человек, конечно, может заниматься делами, но содержание должно быть. Просветленность – это исправление сердца и мысли. И об этом просил царь Давид. Сердце просветленное сотворил мне всесильный. Ах-ха-ха-ха-ха. Царь Давид, он обладал чистым сердцем, просветленным сердцем. И все деяния, которые он делал с чистотой намерения. Поэтому и удостоился быть царем Давидом. Поэтому удостоился, что из него выходит Машиах, из него выходят все цари. И говорит нам Рамхаль дальше так. Смысл этого качества в том, чтобы человек не оставлял в своих поступках даже места для дурного начала, чтобы источником всех его поступков была только мудрость и страх перед небесами, а не грех или вожделение. И даже в делах, связанных только с телом и материей. О. Тут написано о содержании. Еще раз повторим. Смысл этого качества в том, чтобы человек не оставлял в своих поступках даже места для дурного начала. Он уже делает поступок. Делает поступок. Но ты можешь его сделать с самым дурным намерением. Самым дурным намерением. Вы можете пойти и помочь какой-то девушке. Но, в принципе, вы пошли для чего? Что вас толкало? Желание помочь или ее рассмотреть? Человек может сделать поступок хороший, но иметь при этом и намерение самое плохое, но всецело под влиянием дурного начала. Чтобы источником всех его поступков была только мудрость и страх перед небесами. Обратите внимание, тут каждое слово на вес золота. Мы уже упоминали не один раз и говорили, человек должен быть царем. Называется мелех. А мелех, царь, аббревиатура этого слова на языке Торы, это мем, ламет, ха. Да. Это соответствует мох, лев, кавет. Мозг, сердце и печень. Что это означает? Это три представителя, которые есть. В мозгу это духовность, там нешама, в сердце это руах, там наши эмоции, условно говоря. И тело представляется печенью. Поэтому, если порядок, в котором человек функционирует в этом мире, это разум, он руководит сердцем, а сердце руководит печенью, то есть телом. То есть эмоции подвластны моему разуму, а тело подвластно эмоциям и разуму. Такой человек, он владеет собой. Это человек сильный, крепкий душой, закаленный. Его нельзя не обидеть, он не рассердится, он не будет по мелочам, никого не ненавидит. Человек крепкий, здоровый. Это мелех, это царь. Таким человек должен быть. И это то, что он тут говорит. Это, видите, это качество просветленности. Это когда источником всех его поступков будет мудрость, то есть разум. Разум владеет этим. И когда он делает это обдуманно. И он это делает не потому, что он привык это делать, а потому что разум его повелевает видеть эту мицву сейчас, как одну единственную. Обдуманно понимая, осознавая, что он делает, в идее содержания, все стороны ее. Плюс и страх перед небесами. Второе. Это недостаточно. А как мы уже раньше учили, кто помнит, на самом деле мудрость и страх перед небесами одно с другим связано непосредственно. Но можно это рассмотреть и отдельно. Необходимо для исполнения мицвы нужен и страх перед небесами. Для чего? Как мы дальше поймем. Для того, чтобы было истинное намерение при исполнении мицвы. Чтобы она была во имя Творца. Как тут сказано, то есть, чтобы человек делал это все, только чтобы источником всей его поступков было только мудрость и страх перед небесами, а не грех или вожделение. И это все даже в делах, связанных только с телом и материей. То есть даже тогда, когда мы будем делать что-либо очень телесное, чтобы разум и страх перед небесами руководили нами. В этом и будет и просветленность, в этом есть будет чистота сердца и мысли человека. Ведь даже после приобретения воздержания, то есть беря от мира только необходимое, нужно еще достичь просветленности сердца и мысли. Помните предыдущую ступень? Мы там говорили о воздержанности. В чем она состояла, пришут, в чем ее суть? Взять из этого мира только самое необходимое. Никаких излишеств. Все очень прекрасно. Я действительно ем маленький кусочек хлеба. Я действительно имею дело только со своей женой. И не столько, сколько положено. Но при этом я что могу? Я могу из этого сделать источник огромного удовольствия для самого себя. На уровне праведности прекрасно и хорошо, и так и должно быть. На уровне хасида это уже не столь похвально. А как это должно быть? И как тут сказано, ведь даже после приобретения воздержания, то есть беря от мира только необходимое, нужно еще достичь просветленности сердца и мысли так, чтобы и в том малом, что берет человек, в том малом, что он берет, брал он исходя из мудрости и потребности служения. Снова обратите внимание, даже в том самом малом он съел, но съел это с намерением. Лошем Шамаем называется. Это он не ел, потому что вожделение толкает его. Другими словами, аппетит разгорелся. Он умеет подавить аппетит. Он не будет есть, потому что его сейчас очень захотелось поесть. Он будет есть, потому что разум обязывает его. Ах, это не соответствует, может быть, рекомендации врачей. Но, по-видимому, для всех нас рекомендация врачей, она необходима. И нам надо есть, когда аппетит разгорается. Но для людей на уровне хасидов, у них там другие законы. Там все по-другому работает. И, то есть, надо брать из этого мира только необходимое. И в этом необходимом должно быть власть просветленности сердца и мысли. Не ради удовольствия, удовлетворения желаний, а во имя добра из этого вытекающего. Во имя добра из этого вытекающего. То есть, когда человек делает какое-то деяние, все деяния человека, они или в его пользу, или в его зло. Если он делает в его пользу, то это мицва. То есть, есть там какое-то добро, которое кроется. Поэтому его разум способен увидеть это добро, которая принесет ему это деяние. И когда он его делает, он делает не для удовольствия, не для удовлетворения своего желания, хотя оно есть у него, а он умеет себя полностью контролировать, чтобы это делать во имя добра, а не во имя удовольствия и удовлетворения желаний. И снова повторим, все это не на нашем уровне, нам на это надо знать, надо хотя бы это услышать. Как сказано о рабе Элиэзере, который во время близости с женой открывал на ладонь себя и закрывал на две ладони. Смысл этого, то есть проявлял величайшую скромность и сдержанность. И сам акт близости совершал так, как будто его заставляют, как будто его черт его заставляет, так написано. Шеткафо. Что это означает? Снова это не рекомендация нам, но когда человек хочет добиться уровня просветленности, то даже самое телесное деяние, которое есть, он должен делать. Но только потому, что ему Творец это повелевает. Потому что есть в этом мицва. И при этом он не получал никакого наслаждения. И вступал в близость только потому, что это заповедь и служение Всевышнему. И подобно этому сказал царь Соломон, Шломо Мелех в своих притчах, на всех путях твоих познай волю его, и он выправит твои дороги. Ну, не будем говорить о этом примере, о рабе Элиэзере. Это уровень людей исключительных, которые в наше время практически они отсутствуют. В подобных деяниях иметь намерение, Лашем Шамаем, иметь намерение только самое великое, это привилегия высочайших людей, исключительных людей. По-видимому, это тот уровень, о котором тут речь идет. Это уровень хасида. Но из этого деяния мы начинаем понимать, что имеется в виду. Имеется в виду о том, что в любом деянии человека не должно быть примеси тела и телесных желаний. Оно должно быть исключительно выполнено, руководствуясь разумом человека и его богобоязненностью. И сказал царь Соломон, на всех путях твоих знай его. Это знаменитая фраза, про которую мы можем о ней говорить долго и долго. Бхольдер кехадаеу, на всех путях твоих знай волю его. Это означает, что куда бы человек ни попал, чем бы он ни занимался, он был бы на работе, или он был бы на улице, в семье, везде Творец предоставляет ему испытание жизни. И везде можно встретить Творца, даже на самом дне, в самом-самом падшем месте, не уж говоря, на самом высоком. Поэтому необходимо, как тут говорится, во всех путях познай его волю. Где бы мы ни находились, в какой ситуации бы ни находились. На работе, на улице, как мы сказали, еще в большей степени, чем в синагоге и в ишиве. Потому что там человек постоянно сталкивается с совершенно с явлениями, деяниями, которые могут вообще увести его от этого мира. Он будет думать, что истина это политика, это надо заниматься модой, надо искать там выгоды свои. Люди о чем говорят, это так говорит, так говорит. Мир какой-то другой, не тот, который мы тут читаем. Вся эта жизнь, с которой мы сталкиваемся на улице, на экране или не знаю где, мир уводящий нас в другую сторону. И вот там, в этом мире, говорит нам царь Соломон, на всех путях твоих знай его, познай его. Человек даже туда попадет, и там он может рассмотреть Творца. И может учить все, и видеть это. Это то, что мы сейчас говорим, это объяснение самое простое о том, что руку Творца надо видеть везде, и надо в любом месте, где мы находимся, нужно чувствовать его присутствие. И в контексте, который тут говорится, говорится о том, что на всех путях твоих, зная волю его, означает, что мы не должны примешивать ничего от себя, даже в деяние самое простое, которое мы встречаем где угодно. На улице, как мы сказали, дома, на работе. И даже там не примешивать ничего от себя. Но это основа, уровень хасида. Однако следует знать, что так же, как необходима просветленность мыслей в делах телесных, которые сами по себе близки к дурному началу, чтобы отдалить от него мысль человека, и она не имела бы к нему никакого отношения, точно так же необходима просветленность мыслей и в благих делах, близких к Создателю, дабы благословиться его имя. Дабы мысли человека не отдалялись от него и ни в коей мере не принадлежали бы дурному началу. И в этом смысл высказывания «не во имя небес», упоминаемым мудрецами многократно. Мы сейчас войдем в тему очень-очень глубокую. Мы вряд ли сможем ее тут глубоко и хорошо осветить. Но это тема, которая разбирается с самых разных сторон мудрецами в самых разных местах. Называется «Лешем Шамайм», «Лешма». Да, то есть «Тора Лешма». Да, то есть «делается ли это во имя небес»? Наши деяния, А если не делается, то в какой степени? Или наоборот, если да, делается, то в какой степени? Оказывается, тут есть уровни. Не так? Все однозначно. Когда мы делаем какое-либо деяние, то оно называется деяние во имя небес. Мы все время говорим о том, что есть сосуд, само деяние. И есть намерение, которое у нас есть. Которое у нас есть в этом деянии. Ну, как тут, как понять это Лашем Шамай? Давайте, может быть, по порядку. Как вообще выполнить мицву? Как изначально выполнить мицву? Изначально. Что нужно для того, чтобы выполнить мицву? Человек, он состоит, как известно, из пяти частей. Мы все время упоминаем только три. Есть нефеш, руах, нешама, а есть еще две, называются хаява и хида. В теории человек состоит из этих частей, то есть его душа состоит из этих частей. А нефеш – это представитель тела. Поэтому любая мицва, которую мы собираемся делать, как мы ее должны сделать? Мы ее должны сделать деянием. Без этого ничего, мицва не начинается. Это основа всему. Должно быть деяние. Над этим есть у нас руах. Что делает руах? Руах, сказано, руах мамеля. Там находится основное отличие человека в этом мире, его способность к разговору. Поэтому, когда мы выполняем мицву, то что мы делаем? Мы говорим браху. У человека над руах есть, сказали, нешама. Она соответствует разуму человека. Поэтому необходимо, чтобы человек, делая эту мицву, сделал ее с намерением. Это находится в разуме человека. То, что называется хая, четвертая часть, оно соответствует желанию человека. Человек должен это делать желанием. Там находится это с желанием. С каким желанием? Лешем шамаем. Жизненная сила всего этого, она из какого места исходит? Именно из того, что человек это делает только потому, что Творец повелел ему. Для того, чтобы приблизиться к нему. Из-за любви к нему. И над этим есть, мы сказали, называется ехида. Там корень человеческой души. И, как слышал, объясняет это Рав Пинкус, Это соответствует радости исполнения мицвы. Это отдельная тема, не будем ее касаться. Но обратите внимание, если мы хотим исполнить мицву точно в полном соответствии с строением человеческой души, то как мы ее должны сделать? Мы алиф, мы должны ее выполнять нашим телом, должны сказать браху, должны иметь правильное намерение, должны это сделать с желанием истинным во имя небес, Лашем Шамаем, и сделает это с радостью. А это исполнение мицвы полное. Полное. Ну, надо. Отсюда и дальше начнем, что называется, давайте вычитать. Мицву сделал, все очень хорошо, радости никакой. Ехида нету, никакой особенного тут ничего нету. В основном печаль. Грустные такие, немножко так, грустится. То есть без верхней части. Оставили вообще в покое. Ну, хая, старая, которая должна там находиться, по крайней мере, основная часть, это намерение человека. Лашем шамаем, лоля шем шамаем, это во имя небес делает. Для чего он делает эту мицву? Для чего он делает? Сейчас мы поймем, для чего он делает. Там вообще тоже особенно никакого, вообще желания никакого нету. Как будто его заставили. То отрезали ему вообще верхнюю часть, нет уже у него. Голова, ну в основном без головы. Намерение есть, кто-то выполняет с каким-то намерением. Просите человека в основном эту мицву. Для чего ты делаешь? Он не знает. А какое намерение есть? Тем более не знает. То есть без головы. Браха. Браху говорим. Бухта мелахавлю. Говорим быстро. Так, чтобы успеть съесть вовремя. Но деяние есть. Рухашем, то есть мы, по крайней мере, явно на уровне праведников. Мы, может быть, там не самых праведников, но, по крайней мере, мы сказали браху, да, сделали само деяние, съели. это уже очень хорошо. Но это не уровень хасида, это не уровень, к которому мы стремимся. Уровень, к которому мы стремимся, тут, по крайней мере, объяснить, это уровень просветленности, это когда мицву, которую мы делаем, мы ее делаем во имя небес. Давайте посмотрим, что это означает. Тут есть много таких даргот, уровней. Вместе с тем, они объясняют нам, что есть разные виды не во имя небес. Лоле шем шамай. Человек должен делать во имя небес. Почему ты делаешь мицву? Повеление Творца. Он меня сотворил. Он знает, что лучше для меня. Я буду делать эту мицву, я стану лучше, совершеннее. Тем самым я буду ближе к нему. Это моя цель. Я это делаю. Я делаю из любви к Творцу. Из желания быть действительно близким к нему. Но есть возможность сделать не так. А какая? Лоле шем шамаем, не во имя небес. И тут, оказывается, есть несколько уровней делать не во имя небес. Худший всех – это служить вообще не ради служения, а ради обмана людей, ради почести и денег. Человек соблюдает мицвот, но ради обмана, ради почести и денег. У меня был один молодой человек, с которым был знаком. Он учился в еврейской жизни. У него в голове было о том, что если он идет учиться Торе, пойдет в Ишиву, то приедет какой-то дядя Сэм из Бостона и купит ему квартиру. Когда он выяснил о том, что это неправда, точнее бывает, но не со всеми случается подряд, то он все оставил моментально, ему стало неинтересно, потому что, а как так? Меня обдурили еще, считал. Почему люди вообще приходят порой к еврейской жизни? Вы не представляете, если только начнете спрашивать людей, особенно которые пришли к этому в 80-х годах, в 90-х годах, это просто уму непостижимо. Но он спросил, почему ты стал религиозным? Говорит, знаете, не поверите, мне стыдно признаться. Когда я встретил религиозных людей, то у одного из них были очки такие модные, и они мне очень понравились. А когда они мне предложили Marlboro, знаете, сигареты такие заграничные, я после этого понял о том, что нужно быть только религиозным. И мне казалось о том, что, знаете, орел заграничный, там, туда поехать, сюда поехать. Тем более, что предлагали там Кока-Колу с булочками. Ради обмана людей, то есть ради... Это для денег, это для какой-то выгоды. А есть для почести. Человек, который он соблюдает, но для того, чтобы его уважали. Он хочет быть человеком таким, знаете, таким крутым. Он хочет показать всем, насколько он религиозный. Он никогда мицву не сделает без того, чтобы кто-то это не увидел. А если никто не видит, то чего вообще делать? Смысла какого никакого нету. Когда кто-то видит, о, сейчас будут уважать. Я человек достойный, человек необыкновенный. И о том, кто так делает, сказано в Иерусалимском Талмуде. Что лучше бы ему умереть во время родов. Тут не так сказано. Видите, тут перевели как-то обтекаемо. Нохло шенеевха шильято альпанав. Если перевести это дословно, когда есть роды, то есть пуповина вокруг шеи ребенка. И иногда случается о том, что во время родов здоровый ребенок, не дай бог, он умирает. О том, что в момент этих родов, вот эта пуповина, она его душит. И он уже выходит мертвый из утробы мамы. А пример этот, это самый вопиющий, который есть. В принципе, то место, которое породило его, оно же и закончило его жизнь. Это тут имеется в виду. Тут находится в этом месте вся твоя жизнь. И в этом месте ты хочешь из этого обмануть всех. И делать вид о том, что ты большой и большой праведник, и делаешь все это ради почести и денег, для такого человека, что лучше, чтобы он вообще не появлялся в этот мир. И так сказал пророк Ишаяу, и будем мы все как нечисты, а вся праведность наша, как отвратительные грязные одежды. Всегда мы найдем у наших мудрецов и у пророков это сравнение с грязными одеждами. То есть там более такие фразы сказанные, гораздо более такие неприятные, дурно пахнущие. Грязная одежда. Это деяние человека, которое мы делаем с ненужными намерениями, неприемлемыми, хорошими. Это один вид. Один вид это когда человек выполняет что-либо, это самое худшее, когда он не ради служения это делает, а ради обмана людей, ради почестей и денег. Чтобы его звали равом, чтобы его звали праведником, чтобы вообще считали хорошим человеком. Показуха. Есть другой вид не во имя небес. Это служение ради награды. Обратите внимание, это не первый вариант с деньгами. Это награда, даже в грядущем мире. И о нем сказано, пусть человек занимается Торой, исполняет заповеди даже не во имя небес. Ибо от служения не во имя небес, он придет к служению во имя небес. То есть, шелом ишма, его лишма. Тоже известная вещь, которая все, кто уже учится, наверняка сталкивались неоднократно. Когда ему говорят, когда он жалуется о том, что смотрите, что-то у меня не идет учеба, он говорит, ты учись. Но я все равно учусь не для Творца, не для... Я просто, как, знаете, как студент, как в университете. Говорит, ну, все равно учись. А какой смысл? Вот тут написано. Начни как не во имя небес, а учись для знаний, для, учись для, я знаю, там, для награды в грядущем мире. И со временем ты увидишь, постепенно войдешь в курс дела, поймешь содержание и глубину, начнешь это учить и исполнять, да, во имя небес. То есть это уже уровень повыше. Несмотря на то, что человек делает шело лишма. А типичный пример, который были, это все кружки по изучению иудаизма, куда привлекали снова Кока-Кола и булочками. И люди приходили. Мелочевка, но приходили. Иногда платили за проезд. Люди приходили, для этого было достаточно, чтобы прийти. Это называется ло лишма. Это называется прийти ради Кока-Колы. Но иди знай, из группы 50 человек, в конце оставалось 5 человек. То есть, что получилось? Они начали ло лишма и продолжили лешма. Да, они начали не во имя небес, а продолжили, да, во имя небес. Тем не менее, тот, кто пока не достиг ступени во имя небес, еще далек от совершенства. То есть, эта ступень далека от совершенства. Но с другой стороны, она гораздо выше, чем вот эта ступень предыдущая. Когда человек делает просто, чтобы заслужить почести денег. Однако особенного внимания туда и труда требует от человека примесь запрещенного. Это третий уровень. Это уровень еще выше, еще более желанный. Человек исполняет мицву, но не во имя небес до конца. А у него есть примеси, примеси запрещенного. Иногда человек исполняет заповедь во имя небес в полном смысле этого слова. То есть только потому, что так установил Творец наш, что на небесах. Однако не применит присоединить к этому некую другую цель. Ну, какую? Например, человек делает, делал мицву. В тот момент, когда он сделал, он действительно сделал это во имя Шамаим, куда-то поехал, тут помог, там навестил, я знаю, там, сделал мицву. Но при этом ему очень хочется заслужить похвалу, чтобы похвалили. У нас получится, если мы сделаем мицву такую мы сделаем, у нас получится не рассказать об этом другим людям. Даже если не спросят, мы что-то перевернем, что-то сделаем так, чтобы нас спросили, что случилось, и мы ответим о том, что вот я, смотри, да, вернулся в 2 ночи, да, поехал туда, сделал это, помог этому, сделал этому, поговорил с тем. Да. Люди должны знать. Смысл какой иначе? То есть он уже сделал в тот момент, он уже делал, Лашем Шамаем, делал для во имя небес. Но пришел Яцер Ара, и тут же раз, и подмешал что-то такое чужое. Заслужить похвалу людей или получить плату за свой поступок. Что-то иметь от этого в конечном итоге. А иногда, даже если не было у него явного намерения заслужить похвалу, он рад ей и увеличивает свое страдание. Как это было с дочерью Раби Ханина Бертардион. И сделал мицву. Сделал ее Лашем Шамаем. Он не побежал рассказать всем первым делом. Не принял никакую плату за это. Сделал мицву как положено. Только был открыт перед своим Творцом. Но каким-то образом это стало известно. Его похвалили. У него, знаете, по всей душе такое сладостное такое ощущение. Удовольствие расплылось по всему душе. Хорошее. тут же прикончил все. Уничтожил сам все. Как было. И со страшной историей дочери Раби Ханина бен Тардион, известная история с трактата «Вода Зара», там она описывается. Она была красивой девушкой и была очень скромна. Она была дочерью великого мудреца. И вот однажды она шла по Риму. Она ступала красиво. Объясняют мудрецы, что значит красиво. Она шла скромно. Девушки могут ходить нескромно, а можно ходить скромно. А когда услышала, когда говорят эти люди, да, римские большие люди, говорили, сколь хороша поступ этой девушки, тут же стала стараться еще больше так идти. Сейчас совершенно непонятная история. И самое страшное в этой истории ее конец. Она была наказана самым страшным образом. Ее посадили в клетку для того, чтобы обеспечивать мужские потребности армии. За что? Сказано о том, что Творец Мидагдеки Мацадыким Кехута Сара. То есть с праведниками идут другие счета. Это не обыкновенный человек. Не, она была не на самом простом уровне. В чем ее было преступление? Почему? Ведь на самом деле это не то, что она шла красиво, показывая свою нескромность. Все наоборот. Она шла, показывая свою скромность. Она ее не показывала, но было видно бы нет, потому что она была скромная девушка. Это вызвало восхищение людей, которые видели ее. Ей было приятно. Откуда мы знаем, что ей было приятно? Она стала еще так блудить, еще больше ходить. Как только она взяла что-то для себя на этом уровне, ей было приписано это как преступление. За это она получила наказание в этом мире, чтобы удостоиться награды и величия в грядущем. Эта добавка была рождена похвалой, которую она получила. И несмотря на то, что запретная примесь такого рода сравнительно невелика. Действительно, о чем тут речь идет? Мы даже не понимаем. И есть люди наверняка, которые даже возмутятся. Как так? За что? Только хорошего хотела. Из-за такой мелочи. Опять же таки, смотря для кого мелочь. Для праведников на уровне дочери Раби Ханина бен Тардиона это была не мелочь. И вот это из-за этой премости и было соответствующее наказание. И несмотря на то, что запретная примесь такого рода сравнительно невелика, как было в этом случае, нельзя назвать подобный поступок соответствующим духовной степени просветленности. В этом не было тахара. Не было в этом тахара. Ну, мы видим вещи совершенно необыкновенные. Совершенно необыкновенные мы должны знать на том, что на уровне выше праведности, на уровне хасида, одной из составляющих, конечным, который есть, это уровень просветленности. Подведем итог, то, что тут мы с вами сказали. Человек должен исполнять каждую мицву лешем шамаем, исключительно в просветленности, в чистоте своего намерения и сердца. А если он это не делает, то есть несколько уровней. Самый низкий уровень, самый нежелаемый, непочитаемый, и лучше, чтобы его не было, это когда человек исполняет что-либо для самой низкой цели. То есть во имя какой-то наживы, во имя того, чтобы что-то получить, удостоиться денег, власти, почести. Это все нехорошо. Над этим, когда человек делает, и когда он не понимает, он делает для награды. В грядущем мире у него есть, может быть, не самая низкая цель. Это называется «шело лешем шамаем». В такой ситуации, может быть, он начнет не лешем шамаем, не для, во имя небес, и в конечном итоге закончит это с намерениями во имя небес. На третьем уровне мы сказали, это когда человек делает во имя небес, но у него примешивает чуть-чуть и нехорошего намерения, какого-то личного, эгоистичного. Когда человек выполняет это во имя небес, но при этом он еще, если его похвалят, то он как-то получит от этого удовольствие. И за ним уровень самый высокий, когда он всецело делает эту мицву лешем шамаем. Всецело во имя небес. Всецело. Любая мицва в мире грядущем, она так и оценивается. Она оценивается исключительно согласно намерению, которое было у человека в момент, когда он эту мицву выполняет. Уже предупреждали нас неоднократно о том, что нас ждет большая автоа, большой сюрприз. Ждет человека в тот момент, когда тело оставит его,
и он предстанет перед Творцом. И когда там, на небесном суде, покажут ему все его добрые дела, все его мицвот, все его прегрешения, и вдруг он увидит о том, что мицвот он делал. Но они, как правило, инвалидами будут. Один без головы, один без рук, без ног. Самыми разными ущербами. Так вот, оценка и местонахождение уровня каждой мицвы. Он согласно намерению, которое человек вкладывает в эту мицву. Точнее, согласно чистоты намерения, которое человек вкладывает в эту мицву. И все вертится вокруг этого. И Хафец Хаим, когда говорил об этом, он говорил, представьте себе, что человек идет учиться. У него есть постоянная какая-то учеба, хеврута. И по дороге он встречает другого человека, который предлагает ему какую-то сделку. У него в одну секунду огромная дилемма. То ли продолжить учебу, то ли пойти сделать сделку. Он что делает? Идет, делает сделку. Что тем самым он показал? Что он ценит? Деньги, а не Тору. Всего лишь навсего. А и могут быть всякие разные оправдания. И начать говорить, не, ну все-таки, может быть, он сделал, потом бы много бы учился. Нет конца этому. У тебя сейчас есть учеба, назначена. Творец не знает о том, что у тебя сейчас есть учеба. Для чего он тебе посылает этого бизнесмена? Для чего? Чтобы ты заработал во время учебы? Творец послал? Нет. Значит, для испытания. Что в процессе испытания, что ты показал? Показал, что ты ценишь. Деньги. Он ценит деньги. Поэтому, что человек ценит, согласно ценности, которые, приоритетам ценности, которые человек расставляет тут, в этом мире, и есть соответствие там, в том мире. Что ты ценил в мицве? Деньги. Отлично. Там получишь тоже деньги. Их там нету. Это ты и получишь. Ничего. А Тору? Тору не будет. Тора там есть. Это самые лучшие деньги грядущего мира. Но ты ее не хотел. Ничего не получишь. То есть вся оценка идет только через намерение, чистоту намерения, которое она есть. Интересный машаль, который дают наши мудрецы. И говорят, а на что это подобно? Это подобно, как, знаете, монеты чеканные, которые напечатал царь. Их принимают в любом месте. То, что напечатано государством, царем, в любом месте можно купить, продать. А фальшивые монеты? Похожи. Очень хорошо. Они боятся. Иди, знай, разоблача. Подальше куда-то. Где можно их вообще поменять? Куда там, в селе, в далеком, в деревне, там не разбираются ни в чем. Так иди, знай, можно им дать, они не в курсе дела. А уж точно в столице или там где-то у служащих царя явно не подходи к нему, тут же на месте вас схватят. Это подобие тому, что происходит с мицвой. На каждую мицву Творец дает нам штамп. Штамп. Это от самого царя. От самого царя. Штамп передают. Теперь, если это от самого царя, то это принимается в любом месте. В грядущем мире в любом месте эта мицва имеет ценность. А если это все фальшивое, то что с ней можно делать? В каком-то дальнем селе, какой-то деревне какой-то захолустной. Только там, иди, знай, может это поменять. Может, ты не можешь поменять. Ценности не можешь, может быть, поменять. Это тогда, когда человек делает не с чистым намерением. Нет глубины в этом. Нет глубины. В отличие от этого, человек, который, да, вышел на уровень чистоты намерения, просветленности, это человек, который способен каждую мицву выполнить, называется Лешем Шамаим, во имя небес. Однажды известный историк Хафец Хаим ехал в поезде со своими учениками. Ехал в поезде со своими учениками. По тем временам время было очень непростое. Люди голодали. И были еврейские женщины, которые ходили иногда по поездам продавать что-то. Просто продавать, чтобы выжить. Да. Зашла в этот поезд женщина одна и продавала какие-то орешки. Хафец Хаим подошел к ней и купил у ней. Ученики это увидели, все подошли и купили у ней. Все раскупили. Сидят, едят. Обращается он к ним. в образной форме сказал, а я вам скажу по-простому, у нас просто уже времени нет. Он сказал ему так. Ну, как вы думаете, для чего я купил? Ну, все понимают, а для чего он купил? Для чего он купил? Он говорит, если вы купили, говорит, для чего я купил, я знаю. Но если вы купили для того, чтобы сделать этой страдающей женщине добро, для того, чтобы помочь ей, вы выполнили мицву, большую мицву. Но если вы купили у нее для того, чтобы полускать орешки, у вас ничего не добились. Нет в этом никакой мицвы. Ничего не сделали. Клюм ничего. Ничего. То же самое Хафец Хаим однажды ехал с одним своим знакомым в телеге. И этот знакомый в конце рассчитался с извозчиком. Хафец Хаим говорит, что ты делаешь? Тот испугался, он знает, что написано, что я делаю? Я ничего не делаю, я не доплатил, переплатил, заплатил, не доплатил, что я делаю? Он говорит, что ты делаешь? Он говорит, я заплатил, он говорит, ты не понимаешь. Ты понимаешь, что ты сделал сейчас мицву? Он говорит, какую? Даже не обратил внимания. Есть мицва, она из Торы. Надо заплатить подземному рабочему в этот же день. Это мицва. Ты упустил мицву, вы ехали в такси. В такси ездите, в такси вы поехали, в такси. Вы заплатили водителю. Вы ему заплатили сегодня, не завтра. Не дождались до утра. Вы мицву. Но только надо иметь намерение, все под руками. Надо же быть хоть как-то связаны с небесами. Что сказано? Во всех местах можно встретить Творца. Бахоль даркеха даем. Во всех путях твоих знай волю его. Ну, смотрите, что происходит. Вы у нас заходите в парикмахерскую. В парикмахерскую зашли. Я заходил в парикмахерскую. Смотрю, там список всех мицвот, которые можно выполнить в тот момент, когда мы подстриглись. Список мицвот. Прямо на месте. Надо только иметь намерение. Другими словами, любое деяние, которое мы делаем, если только мы остановимся, и сила разума она будет руководить нами, и мы не будем терять связь с этими небесами, то мы окутаны мицвот. Поэтому и говорится у нас о том, что хотел Творец удостоить народ Израиля. Поэтому так много мицвот им дал. Все иногда плачут, зачем нам так много? Нам бы и семи хватило. В принципе, даже одной, как у первого человека. А все наоборот. Для чего дали так много? Для одной единственной цели. Куда бы мы ни пошли бы, где мы бы ни находились, что мы наталкивались на эту мицву, что мы были способны удостоиться грядущего мира благодаря тому, что эти мицвот мы выполним. Как пошли в парикмахерскую, прямо на месте. Да? Не обрезали себе ПО, вовремя уплатили этому парикмахеру и так далее. Надо иметь только намерение. С этим намерением вокруг него все это вертится. Все это вертится. Ну, тема эта, она благодатная, а сама по себе интересная. И, надеюсь, мы продолжим в следующий раз. Привет из Иерусалима.